Все так, плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так, плюс». Получается, мы с вами уже видимся в 23-м году. Да,
получается.
Все так и есть. Петербургский историк Максим Кузахметов в нашей студии, я Марк Нуждин. И сегодня у нас, знаете, так совпало. У нас, впрочем, знаете, ведь часто так и происходит, что график нашей программы волшебным образом совпадает с графиком реальной жизни. Мы сегодня как раз и будем говорить о первом дне новой власти, о том, что происходило сразу после того, как большевики объявили низложенным временное правительство, съезду советов торжественно рассказали о том, что все теперь ваши, дорогие, вы рабочие, крестьяне, солдаты, вот все вот это вот, новогодние подарки у нас там под елочкой от большевиков, это мир, земля, заводы, в общем, все, что только можно представить. Вот об этом мы сегодня будем говорить в нашей сегодняшней программе. Ну и краткое содержание предыдущих серий, я думаю, здесь уже не имеет смысла рассказывать, потому что в предыдущих сериях у нас большевики заняли телеграф, значит, телефон, ну и, конечно, Зимний дворец, вот это вот все у нас происходило. Ну и я, конечно же, напомню нашим слушателям о том, что мы работаем на всех возможных каналах, которые только доступны вашему вниманию. Это и сайт echofm.online, и онлайн-приложение Эхо, и для Android, и для Apple. И вы нам можете помогать. Каким образом это делать, вы можете увидеть в ссылке по описанию программы. Ну, а теперь давайте приступим к тому, что же у нас вот этот вот рассвет нового дня 26 октября принес притихшему Петрограду.
Ну, мы с детства, конечно же, со своего советского знали, что 25 октября или 7 ноября по новому стилю большой праздник, выходной день, потому что началась новая эпоха. Наконец-таки вот появилось царство труда и справедливости, самая человечная, самая гуманная, самая лучшая страна в мире. Ну и даже в детстве я вот некоторое время искренне так и считал. Как же так? Ну вот если что, меня и удивляло немного, только что вот это несовмещение октября-ноября, потому что называли же все равно всегда Великая Октябрьская социалистическая революция, а отмечали всегда 7 ноября по новому стилю, соответственно, ну там не за горами. Введение нового календаря, ну вот так решили большевики. Но название Великой Октябрьской социалистической революции появилось гораздо позднее. И даже несмотря на то, что Ленин уже успел сказать, что товарищи, товарищи, как он говорил, революция свежилась, но тем не менее и он, и другие большевики еще много лет. Впоследствии и в документах все это в переписке, в статьях называли переворотом, удачным переворотом, и только вот, в принципе, в сталинские времена от этого отказались, потому что переворот – это заговор какой-то, а ведь идеологически это же не сама по себе революция произошла, а она исполняла чаяние трудового народа, который вот только и мечтал, когда вот начнется социализм, и большевики эту самую власть захватят, ну, как нам всегда и рассказывали. Ну, так вот, но в реальности на следующий день, то есть получается, ну, будем по новому стилю, да, стараться говорить, 8 ноября большинство горожан в Петрограде, ведь главные ключевые события – это вообще только Петроград, где там еще вся остальная страна, что там происходит, неведомо, хотя телеграф большевики захватили и оповестили всех. Никто ничего особенно не заподозрил. То, что была какая-то пальба и стрельба, так она последние месяцы уже продолжалась. То, что правительство поменялось, так правительство и до этого уже года не прошло. Как не стало царя, одно временное правительство, другое временное правительство, коалиционное правительство, власть советов. То есть обыватели, если что их и тревожило, то что уже ноябрь холод, лишь бы дрова были, что там вот за перебои с продовольствием. Но, как я говорил в прошлой программе, 7 ноября часть горожан, знать, соответственно, зажиточные, обеспеченные, любители хорошей музыки, в оперу ходили на Шаляпина. Никто ничего особенно не заподозрил. Ну, а в реальности, конечно, этот день, я считаю, настоящая катастрофа-то произошла. Просто последствия все ее были еще не очевидны. И вот почему. Например, в Петрограде же, как ни странно, была еще и городская дума. Туда прошли выборы. Там большинство имели, ну, мы много раз уже рассказывали, потому что на всех выборах большинство всегда брали меньшевики и эсеры. А большевикам с трудом удалось вот кое-где получить большинство, да и то только в этих самых своих же собственных советах. А как только какие-нибудь выборы в городскую думу, учредительное собрание, еще куда-то, шансов у них было немного, у этих экстремистов, или как про них говорили, у этой секты. Так вот, есть городская дума, которая не признает этот насильственный, ни с кем не согласованный захват власти и тут же объявляет о том, что формируется комитет общественного спасения, потому что кто-то узурпирует власть, не дождавшись, как между собой все уже давным-давно согласовали, учредительного собрания. Может, учредительное собрание монархию захочет ввести, несмотря на то, что республику уже объявили, ведь все для этого и было отложено. Это же будет настоящее народное волеизъявление. И более того, у этой городской думы, у этого комитета народного спасения, ну, конечно же, в числе прочего были и союзники, в том числе среди образованных людей. Ну, подспудно, там просто некоторое время, надо вот тоже оговориться, как себя повели вот эти, получается, люди, которые имели большинство, социалисты. Тоже не будем питать иллюзии. В принципе, на словах они все марксисты, меньшевики и эсеры, это же все то же самое. Отобрать у богатых, раздать бедным, все национализировать. Но главное отличие, что меньшевики и эсеры не были кровожадными, не готовы были проливать кровь. Все друг другу без конца повторяли, что главное не допустить кровопролития, братоубийства какого-то. И только большевики смело, ну, Ленин и до этого говорил, превратим эту империалистическую войну в гражданскую. Тут-то все хорошо и заживем. И у меньшевиков была совершенно искренняя иллюзия. Ну вот сколько большевики теперь продержатся? Ну, 2-3 дня. И все у них пойдет прахом и крахом. И были искренне в этом уверены, опять-таки недооценив, до какой степени большевики готовы бороться за эту власть, даже если действительно в городе нечего есть, нечем топить, на фронтах сплошные катастрофы, и их, в принципе, уже, очевидно, большинство населения не поддерживает. Но большевиков все это, к несчастью, не действовало. Потому что тут же, опять-таки, все это вот энергия Ленина, конечно же, большевики очень быстро разогнали и запретили этот комитет общественного спасения, который успел выпустить свои воззвания в поддержку временного правительства, в поддержку хоть какой-то законной власти, или надо дожидаться, пока будет законодательное собрание. И более того, вот я бы на этом отдельно сконцентрировался бы, потому что вот тут-то все и началось не с красного террора, который появился гораздо позднее, причем тоже лицемерно, как месть за убитых большевиков, за вот покушение на Ленина. Всегда очень удобно, да, кто первый начал, а то вот мы такие миролюбивые. Нет, все это началось практически на следующий день, потому что Ленин объявил, например, партию кадетов партией врагов народа. Это еще до Сталина, это еще вот конец 17-го года, ноябрь, а Ленин все равно говорит, так, это партия врагов народа, ее просто надо запретить и разогнать. Неважно, что мы всем обещали демократию, неважно, что мы всем обещали свободу слова. Свободу слова тоже не особенно церемонились, потому что очень быстро Ленин объявил все газеты контрреволюционными, кроме своих большевистских, ну и советов, советы тоже под контролем большевиков, поэтому когда они говорили, что от чего же, вот газета «Известия», она же не партийная, ну это было тоже все лицемерие, потому что были очень быстро арестованы, не буквально на следующий день, там же вот-вот выборы в законодательное собрание, учредительное собрание, вот уже депутаты, вот они уже должны собираться в Петроград, многие из них решительные люди, очень известные политики. Ну и были арестованы Андрей Шингарев и Федор Кокошкин, известные политики, юристы, репутации честных, порядочных людей. Я вот все время на этом акцентирую внимание, до какой степени люди дорожили репутацией, вот чтобы твое имя было не запятнано, чтобы ты не был никак причастен к каким-то коррупционным схемам. Так вот, этих людей, соответственно, тут же арестовали, раз они представители партии кадетов, бросили в тюрьму. В этих нечеловеческих условиях они стали болеть, их переместили в тюремную больницу под охрану революционных матросов. И вот именно эти революционные матросы и устроили зверскую расправу над представителями буржуазии. Все это, еще раз повторюсь, не на следующий день, но очень быстро произошло, еще в 1917 году. Причем, я даже буду говорить, не матросы, матросня, которая у родственников Шингарева и Кокошкина вымогала какие-то для себя там, принесите что-нибудь, денежку с собой, а то вот мы тут охраняем, а делать-то нам нечего, мало ли что с ними произойдет. И все равно пристрелили, штыками искололи больных, несчастных людей, но еще же большевики еще изображают из себя какое-то подобие демократической власти еще им пока что не удалось разогнать эсеров и меньшевиков, конечно же, это их политические противники, но тогда еще не такие откровенные. Но все это известно, как же так? Надо срочно проводить следствие, это же произвол. Для чего мы, социалисты, пытались прийти к власти не для того же, чтобы теперь начинались такие жуткие расправы не над царскими офицерами, а над безобидными больными людьми. Очень быстро были установлены фамилии вот этих вот убийц, да, вот этих вот преступников. Но в итоге, забегая вперед, вот просто постепенно большевики все больше и больше прибирали к рукам власти. Конечно же, в итоге никто из этих так называемых революционных матросов не был ни наказан, ни осужден, кого-то даже арестовали, а потом все равно отпустили. Вот с чего начался приход к власти большевиков. То есть даже если бы это произошло без их ведома, но это явно Ленин не давал задания убить, да, двух представителей партии кадетов, известных, это мы про них ничего не знаем, а на том этапе это были влиятельные, уважаемые политики, за которых проголосовали избиратели. Ну, так вот, но все тоже это ленинское лицемерие в этом и проявилось, что неважно, раз это были идейно близкие убийцы, ну как всегда спекулировали на чем, из пролетариев, ну, тогда все можно. Тогда Климачу Пункину все прощается, все что угодно. И дальше вот тогда я перешел бы, вот начав с этих кровавых расправ, еще раз повторюсь, до красного террора. Сразу все это у большевиков началось, а даже если совершенно откровенные преступления, то никакого расследования, никакого наказания никто не несет. Но действительно большевики мгновенно развернули вот теперь уже так открыто, как будто бы реализацию своих обещаний. Это тоже в детстве нам все преподавали, потому что вот пока там было царское правительство, пока это временное, вся вот эта вот империалистическая партия в сумме войны, им же империалистам, они же наживаются, пока идут империалистические войны, а мы за мир. Мы вот как обещали, и вот декрет о мире. И как большевики тоже говорили там, Троцкий любил повторять, без аннексий и без контрибуции. Вот мы, мол, какие. Вот какие были у нас границы, так вот все должно остаться, никто ничего платить не должен, никаких территорий захватывать не будем. Ну и к этой теме, разумеется, мы еще раз вернемся, потому что будет жив еще и Николай II, находящийся в ссылке далеко за Уралом, когда именно большевики подпишут позорнейшую капитуляцию, капитуляцию с аннексией такой, которая ни одному царскому правительству не снилась, отдавая немцам гигантские территории и обязуясь заплатить фантастическую контрибуцию, лишь бы вот удержаться у власти. Ну, то есть вот до какой степени вот безгранично было все вот это лицемерие ленинское, они же в отставку не ушли, не добившись, например, какого-то конструктива на переговорах. Ну как там, поначалу, потом будем подробнее рассказывать, просто время пытались затянуть, потому что, ну, им казалось весной 1918 года, что вот-вот в Германии же, сейчас же тоже там начнется социалистическая революция. Это же там истинный марксизм, там же наши соратники, Германия еле-еле уже выживает, уже там каждый месяц высаживается по 100 тысяч американцев на фронте, мы обязательно про эти события расскажем, там, на Западном фронте, там перемены происходят. Но именно весной немцы начали так называемое весеннее наступление на Западном фронте, которое развивалось очень успешно, и еще совершенно не очевиден был исход Первой мировой войны. Тем более, когда у французов, как нам говорят, усталость от войны, солдаты бастуют, не хотят идти в атаку. В Англии все громче звучат голоса людей, которые не понимают, что мы вообще делаем на этой войне. Мы, непонятно, мы-то за что кровь проливаем. Ну так вот, декрет о мире – это вот документ бессмысленный, популистский, и который все равно так и не был исполнен. Ну хорошо, декрет о земле. То, что вот тоже сразу говорили, вот то, что не могло решить веками царское правительство, самый болезненный, земельный вопрос. Ведь у нас государство, то еще в 17 году, оно же аграрное. Ведь 80% населения живет и трудится даже больше. Гораздо в деревне. Сколько бы большевики не делали опору на пролетариев, но их меньше 5%. Тех, кого можно там даже с какими-то оговорками признать вот этим новым, важным классом опоры пролетарской революции, все не так. Подавляющее большинство крестьяне в армии, подавляющее большинство крестьяне. С трудом им можно объяснить, чем большевики отличаются от коммунистов, ну, если цитировать, да, про Чапаева. Им нужны какие-то понятные, простые категории. Понятно, что с войной они и сами, можно сказать, уже покончили, потому что воевать не хотят. Многие из них дезертировали. Надо решать вопрос. И вот это вот большевистская земля крестьянам, тоже, конечно же, безобразное лицемерие, потому что практически сразу появился следующий декрет о том, что вся земля национализирована, теперь она государственная. Ну, опять-таки, как в словах большевиков это звучало. Это же все ваше. Это же все вот самое, что ни на есть, вот ваше народное. Мы ее отобрали у буржуазии, у помещиков, у царских приспешников, и теперь все это народное, национализированное. Но, правда, мы, большевики, будем решать, как с этим быть. А ведь до революции, ну, как минимум, пятая часть обрабатываемой земли уже принадлежала именно крестьянам. Была у них в частной собственности. Более того, еще до Октябрьской революции, конечно, там крестьяне с произволом, я тоже рассказывал про все эти ужасы, особенно невероятные в Пушкинских горах, где уже был музей, или в Ясной Поляне графа Льва Толстого, который этих крестьян в детстве учил грамоте, и как они там все разграбили, сожгли, лошадям там глаза повыкалывали, ужас. Ну, они и так все между собой, по сути, уже переделили, но большевики для начала национализацию объявили, да, все, никаких сделок по купле-продаже земли уже не предусмотрено. А не за горами продразверстка, когда у крестьян вообще просто отбирают, вообще все могут отбирать, называя это ликвидацией излишков, а для нужд трудового народа, для Красной Армии выгребали там все по полной, все это, правда, в 18 году уже, но не за горами. То есть это все тоже был обман. Этот декрет о земле – пустые слова. Ну и, наверное, надо третий их важный лозунг, как раз вот то, что должно было греть души пролетариата, на котором империалисты наживались. Пролетариат-то он такой как будто более сознательный, как правило, там гораздо больше грамотных читать умеют, марксистские кружки, им все объясняют, надо отобрать фабрики у капиталистов, назначить там рабочее управление, самоуправление рабочее, и, соответственно, эта прибыль теперь с заводов будет течь не в карманы буржуазии, капиталистов, а ваши карманы, вот тут-то вы все и заживете. Ну и тут еще более все смешное, потому что, ну, понятно, что все тут же оказалось национализировано, но в реальности ситуация совершенно катастрофическая и безнадежная, потому что без собственников, без менеджмента, даже если бы большевики искренне бы хотели назначить рабочих самих управлять своими фабриками, ну, ничего бы не получилось. Как мы это знаем, без частной собственности, без нормальных рыночных отношений все это не работает. Поэтому все и привело в итоге, ну как, потом большевики так и говорили, да, разруха, конечно, но разруха – это последствия гражданской войны, а гражданскую войну развязали враги революции. Но на самом деле большевики для этого все и сделали. Еще более, конечно, тоже большевистское лицемерие, еще более удивительно, ведь сколько Ленин как пытался, стимулировал, призывал к глобальным стачкам, забастовкам, потому что это все очень действенные меры. Если у тебя в руках нету оружия, а ты противостоишь диктаторской власти, то, в принципе, единственный способ, как ты ей противостоять и разрушить ее, это действительно масштабные забастовки, которые приводят в некоторых государствах к падению правительств, если ничего не получается, которые, в принципе, именно забастовки, а не вооруженная борьба, привели к тому, что в России в 1905 году появился парламент, конституция. Так вот, именно Ленин теперь, опять-таки, он все очень умело объяснил, почему теперь забастовки запрещены. Потому что раньше рабочие, они же бастовали против кого? Против царя, против буржуазии, против временного буржуазного правительства. А теперь любая забастовка – это же нож в спину революции. Это же вы сами против себя бастуете. Это вы просто несознательно. Нет, забастовки, конечно, надо запретить. Тем более сложное время, тем более нужно от рабочих, ну там еще милитаризация, конечно, сразу же началась, побольше сознательности. А если какие-то рабочие несознательны, так придут революционные солдаты-матросы наведут порядок на ваших фабриках. Но, правда, от этого тоже производительность труда не растет. Хаос начинается. Ну, в общем, коротко вот с этим обзором всех обещаний большевиков, которые и не были, и не могли быть, конечно же, выполнены. Все практически сразу должно было бы пойти по меркам меньшевиков и эсеров прахом. Ничего бы у большевиков не получилось. Вот-вот уже учредительное собрание, которое... Ну, там тоже это мы забегаем немножко вперед, потому что тут выборы, как раз после вот получилось Ноябрьской революции, и состоялись Максим, выборы в учредительное собрание.
Давайте, вот, пока мы далеко не отошли вот как раз вот от всех этих декретов, я еще напомню нашим слушателям, что и зрителям, конечно же, потому что очень хочется именно здесь сказать, что у нас-то здесь, в отличие вот от всех вот этих вот вещей, о которых Максим говорит, никакого популизма нет. Вы действительно делаете программу вместе с нами. и нам очень нравится, что вы принимаете участие в создании практически каждого выпуска. Как это сделать, вы можете увидеть в описании программы. Смотрите, как вы можете нам помочь. И не забывайте, что та сумма, которую вы готовы потратить на покупку ежедневной газеты или журнала, вполне подойдет и нам. Тем более, что мы гораздо лучше. Там способов много разных. Самый простой, наверное, кинуть на телефон, но тут уж каждый выбирает по себе. Обязательно должен вам это напомнить, потому что нам очень хочется, чтобы вы поддерживали нас дальше. Идем к учредительному собранию, да, там действительно выборы прошли уже.
Выборы прошли, но там пока соберутся депутаты, хотя достаточно быстро было уже понятно, что большевики большинства там не получат. Но здесь тоже большевики, опять-таки, что их очень роднит современной властью, тут же решили взять ситуацию под контроль каким, например, образом. Ведь выборы не сами себе происходят, есть избирательные комиссии, ЦИК, да, Центральный избирательный комитет, почти все то же самое. Большевики просто бесцеремонно разогнали этот неправильный, буржуазный, и назначили своего надежного, понятного человека Моисея Урицкого. Но этот человек стал знаменит, потому что потом его убили в 18 году, его именем много чего поназывали, Дворцовую площадь в нашем родном Петрограде, Петербурге умудрились даже назвать, а потом также при советской власти вернули название Дворцовая. Ну так вот, надо все эти процессы контролировать, но не получилось все равно. Как-то вот тогда не было еще, наверное, опыта у этой большевистской власти такого, чтобы все бюллетени подделать, чтобы все по-своему переписать, потому что повлиять на выборы они вот так вот не смогли, даже с помощью Моисея Урицкого и других своих людей. Но ничего большевиков не тревожило. Не дожидаясь никакого учредительного собрания, они тут же сформировали собственное правительство между собой, конечно же, именно среди большевиков, раздав друг другу министерские портфели. И вот я себе даже выписал, просто хочу перечислить, кто же эти люди, кто же вот эти министры. Мы же рассказывали про министров временного правительства, а здесь вот, соответственно, правительство большевиков. Ну, понятное дело, что председатель Ленин, Владимир Ильич, который первым из них из всех и умер. В 24-м году он уже умер, это ему было 53 года. Это вот как мне, причем умер после тяжелой продолжительной болезни. Не принесла ему счастья и здоровья, это вот Октябрьская революция. Ну, расскажем, кто же там тогда были. Например, там был нарком внутренних дел товарищ Рыков, расстрелян при Сталине, не пригодились ему эти заслуги перед революцией. Министр земледелия Владимир Милютин, расстрелян в 1937 году. Нарком труда Александр Шляпников. Ну, я даже не буду говорить, что расстреляны, потому что, понятное дело, в 1937-1938 годах выяснилось, что все эти люди вели антисоветскую деятельность, предатели, агенты иностранных разведок. Почти все они в этом так или иначе признавались. И все равно, и даже если не признавались, все равно всех расстреливали. Ну, военный нарком Антонов Овсеенко, мы в прошлой программе про него рассказывали, то он брал Зимний дворец, ну, конечно же, тоже оказался врагом народа, его тоже расстреляли, а с ним вместе его соратников Николая Крыленко и Павла Дыбенко, их потом всех реабилитировали, этих представителей, ну, они матросы там, да, вот сознательно прогрессивные, крепкие, здорового одного даже любовница была собака Калантай, спасла его от расправы еще вот в этот период времени, когда он там, будучи в запое, утратил контроль над вооруженными массами, но, в общем, все равно и достигла его в 1937-1938 году тоже вот карающая рука правосудия, такого правосудия, которое было при Сталине сформировано в версии НКВД. Ну, соответственно, наркомом иностранных дел в первом правительстве стал Лев Троцкий, чуть позже, но в 1940 году ледорубом его по приказу Сталина казнили. Нарком юстиции Григорий Апоков тоже был расстрелян. Нарком продовольствия Теодорович был расстрелян. Нарком почты телеграфов Глебов Авилов тоже оказался расстрелян в эпоху Большого террора. То есть, казалось бы, все вот эти люди, которые пришли к власти, которые должны были устроить царство труда и справедливости, сами же стали жертвами того государства, которое они и сформировали. А если кто и не оказался расстрелян, только те, кто умер раньше вот, из этих членов правительства, ну, наверное, самый известный из них – это Луначарский, министр просвещения, гуманист, человек, который очень переживал, начинала проливаться кровь, подставку даже готов был уйти, ну вот он там просто умер раньше, товарищ Нагин умер пораньше, хотя тоже уже успел участвовать в какой-то там внутренней оппозиции. И Иван Скворцов, Степанов, который заведовал финансами, тоже вот он умер. Я думаю, если бы они дожили до 1937 года, и они бы все оказались, конечно же, врагами народа. Ну и Ленин там умер раньше их всех, тоже никакого счастья ему не принесло. Ну простите, что вот отвлекся на этом, редко там специально, ну кто же там при советской власти будет об этом говорить. А давайте вот вспомним первый состав вот этого прекрасного советского правительства. Как долго эти люди шли к власти и пришли, и что же после этого произошло? Если они сами не смогли для себя устроить счастливую жизнь, какую же жизнь они тогда устроили в итоге для страны? Этими репрессиями, с гигантским сплошным концлагерем. И, к несчастью, получается, далеко мы ушли. Но, тем не менее, несмотря на то, что большевики захватили власть, сформировали сами себя временное правительство, еще все-таки вот такой абсолютной власти они не получили. Например, потому что мощнейшим профсоюзом был так называемый Викжель. Это работники железной дороги, да, которые контролировали все сообщение, которые могли парализовать, например, доставку к Петербургу верных частей, как казалось, там, с фронта, например, да, там ударников. И вообще ничего не получилось, Петроград остается в руках большевиков. И вот, видите ли, лидеры вот этих, ну, можно назвать их профсоюзами, да, это такая стихийно возникшая организация. Это, кстати, тоже еще очень важно, ведь революция 1905 года тоже не обошлась без железнодорожников, которые так парализовали железнодорожное сообщение, что прибывший к Николаю II, его родной дядюшка говорит, ну, тут все, тут надо на Конституцию соглашаться, потому что иначе все, все прах. И здесь, ну, что требуют железнодорожники? Ну, они просто хотят, чтобы в этом правительстве у большевиков оказались вообще-то еще и меньшевики и эсеры, чтобы это было однородное социалистическое правительство. Но опять-таки, другой человек, более там принципиальный, или, как мы говорили, вот от чего пострадали кадеты, слишком честные были. Если бы Ленин был бы честным человеком, сказал, нет, это исключено. Еще неизвестно, как бы все сложилось. А это же лицемер, обманщик, конъюнктурщик по-своему. Он что хочет, пообещает тут же. Возникает там, ну, надо как-то начинать тогда торг, получается, для этого коалиционного правительства, что вообще нормально. В странах, даже которые можно условно считать, иногда так их и называют, что в Скандинавии там же социализм, там же доходы от богатых тратятся на помощь бедным. Прямая такая вот демократия. Ну, правда, частную собственность не запретили, но социалисты у власти десятилетиями там находятся. Но, тем не менее, вот прошли выборы, и надо формировать из разных партий правительства, с трудом договариваться, какой портфель. И здесь очень быстро, просто эсеры тоже, например, не были едиными, отказались в итоге входить в правительство, хотя Ленин им там что-то готов был с барского плеча какой-нибудь никому не нужный министерский портфель уступить. Но вот левые эсеры согласились, пытались найти компромисс, пытались повлиять как-то на ситуацию. Но тоже в итоге не пригодилось. Я еще раз напомню, сейчас это может быть не очевидно, но при советской власти, ну, в моем, соответственно, уже детстве, слово эсер, меньшевик, это было абсолютно откровенное ругательство. Это было синоним слова контрреволюционер. Предатель, изменник, и если кто-то из них там чудом дожил до эпохи большого террора, ну, это там вообще сразу приговор. Если представители большевистского правительства отправляли на расстрел, то что там церемониться с лидерами, с известными людьми из партии эсеров, конечно, никто с ними не собирался церемониться. Но что еще более удивительно, что оппозиция-то возникла и в среде большевиков. Я вот перечислил членов Временного правительства, и там нету фамилии Каменев, нету фамилии Зиновьев. А ведь именно Каменев вместе с Троцким, а пока Троцкий сидел в тюрьме, вообще один Каменев готовил вот это вот вооруженное, получается, сопротивление. Он, правда, не хотел, чтобы большевики пришли вооруженным путем к власти, но, тем не менее, именно он формировал отряды, которые должны были противостоять выступлению Корнилова. И так сформировал, что 20 тысяч рабочих оказались вооружены, разбиты на отряды, все это большевикам, конечно же, тоже пригодилось. И вот этот вот Каменев-Зиновьев тоже говорят, не, ну так же нельзя, что же это мы узурпаторы какие-то, чем же мы отличаемся тогда от царя, если мы не берем наших соратников, у нас есть с ними какие-то противоречия, но мы же все марксисты, значит, и они должны быть представлены в правительстве. Ну, такие люди, как Ленин, просто сразу же объяснили бы, что это Каменев и Зиновьев обижены, что их в правительство. Я тоже не буду выгораживать Каменева и Зиновьева, но, как мы знаем, пришел их черед при Сталине после всех унижений, разжалований, всех отставок, и тоже они оба были расстреляны в эпоху большого террора. Но вот еще одна важная страница, которая произошла практически на следующий день, о которой тоже надо упомянуть, не так все гладко.
Подождите, а давайте мы здесь как раз сделаем маленький-маленький перерывчик для того, чтобы наши зрители тоже могли чуть-чуть перевести дух вот в этой вот череде событий. Ведь это же все многое из того, о чем вы говорите, это буквально истории нескольких дней. Там как-то вот очень...
Да, буквально события все в несколько дней поместилось,
да. Да, и сейчас мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это петербургский историк Максим Кузахметов у нас здесь. Я Марк Нуждин, программа «Все так плюс». Далеко не уходите.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я, например, напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят: простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из там 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И, знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов у нас в студии. Я Марк Нуждин. И давайте продолжим, потому что здесь вот этот вот первые несколько дней у нас еще съезд Советов заседает. Вот это вот все известное широко по фильмам, да, все декреты, за которые зал шумно одобряет, и первые меры советской власти, и первые оппозиции, и первый состав правительства, и здесь же Викжель выступает с требованием включить и других социалистов тоже. Возвращаемся в кипящий петроградский котел.
Но большевики столкнулись, в числе прочего, и с, ну, скорее, с попытками вооруженного сопротивления именно в Петрограде, а где-то более серьезно почти сразу, еще до начала гражданской войны, еще до формирования Красной армии, тем не менее, были силы, которые готовы были оказать вот в этом перевороте вооруженное сопротивление, не смирившиеся, не так, что ну что мы можем поделать, от нас ничего не зависит, мы люди маленькие, за нас все решено, ничего подобного. И здесь первым, кого надо упомянуть, это Керенский. Он же, как большевики рассказывали, в женском платье, но не в женском платье. Он отправился на фронт, столкнулся там с тем, что верных частей нет, но, тем не менее, он не смирился, он не пришел в отчаяние, он готов был сопротивляться, несмотря на то, что в штабе Северного фронта, конечно, его встретили, ну, можно сказать, с презрением, холодно. Офицеры не хотели подавать ему руки, ведь это он объявил Корнилова Сначала генерала Корнилова объявил мятежником, контрреволюционером, отправил в итоге Корнилова и других генералов, которые пытались навести порядок в Петербурге, пытались разогнать большевиков, под арест, а теперь приезжает туда же, к этим же, по сути, генералам: спасите, помогите, найдите мне верные воинские части, я же вот законное правительство, временное, соответственно, надо что-то срочно делать. Но там ему в какой-то степени повезло, потому что на Северном фронте был комиссар временного правительства Владимир Войтинский, который сумел договориться с командованием, с офицерами, там, как раз командующий фронтом вообще никак не хотел толком помогать, в том числе просто из личной неприязни, в том числе и потому, что никто не верил, что большевики смогут долго удержаться у власти, потому что не хотели никакого кровопролития, потому что вот фронт, вот рядом немцы, а мы должны лучшие части отправлять в Петроград, в том числе и такое непонимание было, и нежелание, но тем не менее. Тут попался Керенскому человек по фамилии Краснов. Генерал там тоже хорошо у нас известный, в том числе и потому, что он, как нам его всегда преподносили, его же позиционировали как одного из главных белогвардейцев, который потом пошел на службу к немцам, к нацистам, и в итоге он же был казнен в 1947 году, уже, соответственно, при Сталине. Но это не совсем так, потому что как раз-таки Краснов серьезно ссорился с лидерами белогвардейского движения. Почему? В числе прочего, потому что говорил, нам надо тоже заключить союз с немцами, что для многих белых генералов совершенно немыслимо, что он говорил, давайте забудем о том, что мы союзники Антанты, нам важнее победить большевиков, для этого важнее договориться прямо сейчас как-то хотя бы с немцами. Но белый генерал его слушать в этом вопросе не желали. В итоге он оказался в Германии, он не был советским подданным, поэтому говорить о том, что он что-то предал, перейдя на службу к нацистам, вообще-то искусственно. Ну, в итоге его казнили. Так вот, этот генерал Краснов согласился возглавить корпус очень маленький, сравнительно скромные силы там, даже спорят до сих пор, была ли там хотя бы 1000 казаков, ну, которые считались более-менее надежными людьми, с которыми можно вот вступить в Петроград, разогнать там большевиков и навести порядок. Ну, тут сразу все нереально и несерьезно. И Керенского никто не любит, который, он же вообще-то главнокомандующий Керенский, это что, он отдает всякие приказы, он там рассылает где-то свои депеши, где кого назначить, требует не исполнять никакие приказы большевиков и распоряжения, соответственно. Но вот эти части сумели добраться до Гатчины, сумели даже войти в Красное Село, но это вот совсем к югу от Петрограда. Но, во-первых, к этому времени такие решительные представители партии большевиков, как Троцкий, уже смогли стремительно бросить на оборону революционного Петрограда до 20 тысяч вооруженных рабочих, рыть окопы, подтянуть туда артиллерию, откуда можно. Все это затянулось на несколько дней, но там были обречены, ну, 2000 казаков. Вряд ли что-то смогла бы предпринять, еще и без артиллерии, если... Но случилось то, что погубило в том числе и Корнилова, потому что прибывают в Царское Село, но там даже не агитаторы, а представители большевиков для переговоров. Особенно если это такие люди, как, например, Дыбенко, который себя позиционирует не как представители каких-то властей. Я же сам вот служивший человек, я же почти солдат, матрос. Неужели вот мы, ну я из народа-то уж точно не дворянин никакой, неужели мы между собой не найдем общий язык? Вот вы, казаки, вам же главное на земле работать, правильно, а мы вот, большевики, землю вам отдаем. Но вот одного этого не хватило для переговоров, потому что казаки, говорят, нам объяснили, что что-то там вот захватили власть, немецкий шпион Ленин, например, еще какой-то там у него Троцкий непонятный человек, а временное правительство вроде тоже хотело дать нам землю, вообще должно быть учредительное собрание. И здесь вот в ходе этих переговоров, тоже вот до чего лицемерие было большевистское развито не только у Ленина, а у его всех приспешников. Товарищ Дыбенко с легкостью готов обещать все. А Ленин не нравится, так а в новом правительстве тогда Ленина не будет. И Троцкого не будет, хорошо, Троцкого не будет. Так вообще давайте поменяемся, вы нам отдайте Керенского, а я вам отдам Ленина и Троцкого. Говорил товарищ Дыбенко, ну как это казакам может не понравиться? И ведь поверили, по большому счету, зачем кровь проливать? На Дон обещали отпустить, обещали вроде все вопросы урегулировать, обещали же, да? Еще раз вот напомню, я уже сказал, но Дыбенке же это тоже все не пригодилось. Его же тоже потом товарищ Сталин расстрелял. Я, кстати, не упомянул, там же был во временном правительстве еще один человек, который всех пережил. Это Сталин и был. товарищ Джугашвили в первом правительстве большевиков, который заведовал каким-то странным народным комиссариатом по делам национальности. Неважные, не бог весть какие ресурсы, непонятно чем заниматься. Ему же ничего и доверить-то нельзя было серьезного. Говорит плохо, с акцентом, малообразованный человек. Кто ж там думал, как все в итоге обернется среди вот этих людей, которые, многие из которых имели блестящее образование, говорили на разных языках, были яркими ораторами, один только Троцкий чего стоил. Ну так вот, провалилось это наступление, если Керенский все-таки успел сбежать, вот в этот раз переодевшись, правда, матросом, когда Керенский все это услышал, что сейчас его будут на Ленина менять. Хотя если был бы герой, сказал бы, хорошо, меняйте, может быть, там были бы какие-то шансы. В итоге он-то сбежал, а вот Краснов не сбежал и оказался арестован. Правда, в итоге-то смог потом спастись, смог прорваться в итоге на юг, но, как я уже упомянул, он-то как раз-таки не смог стать вот серьезным лидером белого движения в силу серьезных же идеологических разногласий с другими лидерами, для которых было немыслимо вступать в какие-то переговоры или вот немцев в качестве союзников рассматривать. И еще тоже вот важный, наверное, персонаж, потому что непосредственно возглавил оборону Петрограда, все на защиту Петрограда, но там, правда, чаще нам показывают немножко другие плакаты, это когда было наступление уже Югенича позже, также все перемешивается, особенно после большевистских фильмов, где вообще все, я уже рассказывал, да, там как вот «Штурм Зимнего» воспринимается уже вообще как документальные кадры, а вообще все было на самом деле не так, да и штурма-то в нашем понимании не было. Ну так вот, нашелся-таки на стороне большевиков, отряды все эти возглавил офицер Михаил Муравьев. Он реальный офицер, только он еще умудрился при временном правительстве получить за там всякие заслуги очень решительные. Он формировал отряды ударник. Он оказался достаточно способным организатором. Этот Михаил Муравьев получил звание подполковника. И тут вот большевики же еще пока не отказались от сотрудничества со всеми царскими офицерами, но долго не отказывались. И Троцкий был в этом плане прагматик. И тоже вот любопытна судьба этого человека, который, можно сказать, стал по главе спасения Петрограда, перешел на сторону революции. В 18 году он же и возглавил антибольшевистский, ну, мятеж, да? А по слову мятеж понятно, что все провалилось, и в ходе этого мятежа он был убит. Но, отразив вот эту вот попытку, как тогда казалось, верных частей все же еще все слухами питаются, всем страшно, в том числе и некоторым представителям большевиков, что к Петрограду движется какая-то, может быть, совсем огромная армия. Казаки – это слово такое опасное. Сколько раз казаки с кровищей разгоняли демонстрации каких-то там студентиков на Невском проспекте с нагайками, решительные, серьезные вот эти вот хмурые люди, которых не разагитируешь. Но это все было не так. Но серьезная опасность подстерегала правительство большевиков, ну, как казалось, тоже серьезная, внутри Петрограда. Почему? Потому что там несколько юнкерских училищ, и эти юнкера, которые не смогли защитить Зимний дворец, лидеры юнкеров в числе офицеров, командующих училищем, ну, понимаешь, там все сплошь офицеры, тоже вот с такой легкостью не смирились, а раз юнкерское училище, так там и оружие, соответственно, есть. Ну, забегая вперед, понятно, что раз большевики остались у власти, то ничего не получилось, но тем не менее было выступление юнкеров, просто с самого начала все не задалось, потому что достаточно быстро часть вот, офицеров, командиров юнкерских училищ у тебя же в распоряжении, может быть, не до конца обучены, это будущие офицеры, которые уже могут стрелять, которые знают дисциплину, которые строятся, решительно настроены, никакой симпатии к большевикам большинство из них, конечно же, не испытывает, а это сотни молодых, еще и крепких, здоровых людей. Они быстро вошли в контакт, ну, в первую очередь, это получается руководство военных училищ, тогда еще с неразогнанным комитетом национального спасения, был быстро составлен какой-то план, как вот эти военные училища, они же все в разных частях города, где-то должны объединиться, что в первую очередь делать, почта, телеграф, телефон, мосты. И вот случилось несчастье. Этот план очень быстро попал в руки к большевикам. Очень быстро выяснилось, что не все командиры юнкерских училищ, офицерских училищ, да, соответственно, курсантских, готовы вообще к каким-то выступлениям. Зачем проливать кровь? У нас есть соперник, это Германия. Сейчас все как-то само собой образуется. Ну, никто же не представлял, да, вот до какой степени большевики могут быть кровожадны. Потом все знают, что скоро будет учредительное собрание, а тогда-то уж точно все само собой как-то нормализуется. В итоге приняли выступление курсанты только трех училищ. Ну вот, могла бы удача сопутствовать, например, курсантам инженерного училища, потому что они находились, это инженерный Михайловский замок, да, он там сам по себе, это же единственный дворец, который так называется, замок. Вокруг него еще при Павле Первом были предусмотрены рвы и бастионы. Ну, понятно, что в ходе разных перестроек там не совсем получилась в итоге неприступная крепость, но с одной стороны, ну, с двух сторон, там точно фонтанка, еще канал, соответственно, его легко как минимум оборонять. Но обороны дело-то не поправишь, надо приступать к активным действиям. Ну и здесь вот, несмотря на первоначальный, казалось бы, успех, отряд юнкеров, например, смог захватить телефонную станцию на Большой морской улице, отрезать Смольный от связи. Но дальше вот все, еще раз повторюсь, не задалось. Координации нет, единства нет. Даже курсанты вот этих вот, юнкера этих училищ, не смогли между собой объединиться. А большевики действуют очень решительно, немедленно, сплотимся. У них 20 тысяч вооруженных рабочих, сознательных, как тогда казалось, тут же депеши к морякам Балтийского флота. И еще у юнкеров не оказалось артиллерии, например, а у большевиков в распоряжении те части заагитированные, да, на которые они понадеялись, обладали этой артиллерией. А дальше, ну вот ты сидишь, даже, может быть, в стенах юнкерского училища, инженерного замка, но против артиллерии, ну, тебе просто все разрушат, все превратят в руины, да еще и патронов, как выяснилось, у юнкеров. Никто же не запасался, да, там специально не подготовился, там продолжительно боям патроны у них начинают быстро заканчиваться, у них были пулеметы, но этого тоже не хватало. В итоге восстание было достаточно быстро подавлено, юнкера были достаточно быстро где-то разоружены, даже те юнкера, которые не принимали участие в этом вооруженном выступлении, ну тут уже большевики не стали дожидаться, в общем, миролюбивым юнкерам это все не пригодилось. Серьезное сопротивление только в одном училище оказали, где было до 200, не менее 200 погибших с обеих сторон, но там тоже против артиллерии невозможно было ничего противопоставить. А потом, когда большевики захватили, там уже резня, там уже произвол, что там уже церемонится, тем более юнкерам припомнили, что кому-то из вас там поверили после того, как отпустили из Зимнего дворца, где вы должны были защищать временное правительство, о чем мы теперь дожидаемся. А тем более, что эти юнкера многие еще и из дворян. Ну и вот эта вот безжалостная, беспощадная резня, знаменитая потом, чуть позже, правда, песня Вертинского, там я не знаю, и зачем, и кому это нужно. Она вот как раз была написана именно в это время, правда, как считается, после еще одного выступления, но уже в Москве, потому что в Петрограде все сопротивление оказалось безнадежным, было быстро подавлено, большевики ликующие теперь уже уверенно контролируют Петроград. Кстати, не объявили красный террор именно вот в этот момент. Это потом им уже для объяснения всех неудач и всех несчастий пришлось, ну, как любая преступная диктаторская власть, нехватку хлеба, неудачи на фронте, будет объяснять тем, что тут пятая колонна и предатели. Пока что большевики до такой степени не додумались, но возникла для них критическая ситуация в Москве. Это вот на этом выступлении мы, наверное, сегодня и закончим, потому что вот именно там, опять-таки, во главе этого вооруженного сопротивления стали курсанты юнкерских военных училищ, да, ну, юнкера, соответственно, и есть, которые смогли добиться гораздо более серьезного успеха. В частности, был захвачен Кремль. Ну, тоже там по-разному большевики про это впоследствии рассказывали, что была достигнута договоренность, что юнкера занимают Кремль, давайте никакого кровопролития. И до такой степени вроде бы гарнизон Кремля был заагитирован, а Кремль такая уже более серьезная крепость, чем инженерный замок. Артиллерия там, правда, тоже была несерьезная. Не было и в Москве, в общем, артиллерии у юнкеров, но тем не менее они захватили Кремль, и вот там совершенно по-разному все это рассказывается. Большевики любили говорить, что вот доверились эти вот революционные солдаты юнкерам на их лживые обещания полубуржуазные, а те тут же устроили резню. Те, кто выжил после всех этих событий, объясняли, что когда в составе гарнизона солдаты увидели, что группа юнкеров очень маленькая, о чем тогда сдаемся, да сейчас их всех перестреляем, вот тогда возник конфликт вооруженный, в ходе которого и были погибшие, а не какая-то специальная коварная резня, но юнкер это тоже было. Ругательное слово при советской власти уже сразу как предатель. контрреволюционер, негодяй, и в итоге же название там появилось, это курсант. Что военные училища вроде как остались, но не юнкерами же их называть, тех, кто там учится, раз это слово ассоциируется с чем-то там контрреволюционным. Ну, в общем, тоже, чтобы не погружаться в подробности, несмотря на первоначальный успех, несмотря на то, что юнкера смогли вроде бы контролировать значительную часть центра города, но и у них в Москве тоже не получилось эту власть захватить, удержать. В Москве, конечно, меньше было вот сил поначалу большевиков, но начинают прибывать силы, не сопротивляется, кстати, Викжель, по железной дороге из Петрограда несколько сотен вооруженных матросов, вооруженные рабочие также, в Москве заранее там большевики их вооружили, а главное, что на стороне большевиков оказались артиллеристы из числа вот тоже гарнизонных, из числа заагитированных солдат, и не надо идти особенно на штурм, а можно вот начать обстреливать. Если там где-то курсанты в Алексеевском училище, например, засели, сопротивляются, отстреливаются, заложили нижние этажи мешком, на штурм идти неохота, а мы тогда будем стрелять по ним из артиллерийских орудий, снаряды есть, а равно и по Кремлю, раз там засели юнкера. Вот тут это событие по Кремлю, обстрел, даже бомбардировка Кремля, и привел к тому, что первым из большевиков и чуть ли не единственным публично, кто вот так вот заявил о том, что не хочет на правительство никак участвовать, уйдет в отставку, это и был Луначарский, что я все понимаю, но мы же уничтожаем культурное наследие, это же вот как раз-таки все построено руками вот этого самого трудового народа. Нельзя так вот варварски просто начинать разрушение старинного московского Кремля со всеми его сокровищами, которые там находятся, только из-за того, что там какие-то контрреволюционеры. Надо как-то по-другому. Ну, правда, тут на Луначарского, а он же был мягкотелый по-своему, да и вообще нетрадиционной ориентации. Нашел, в общем, нужные слова Владимир Ильич Ленин, что-то такое сказал Луначарскому, что тот в отставку в итоге не ушел. В итоге юнкера сами покинули Кремль, не имея возможности к серьезному сопротивлению. А потом началось уже совсем тоже удивительное по-своему несчастье, когда юнкера согласились разоружиться. Зачем кровопролитие? Им обещали, что всех их отпустят, тем более, что и сопротивляться толком невозможно, патроны кончаются, и вот тут-то уж точно резня была, может, не тотальная, но в некоторых частях Москвы, когда этих юнкеров, теперь же безоружных, как их там штыками-то всех не исколоть, и в итоге получилось, что, ну, это вот события, которые были сразу после 7 ноября, 25 октября произошли, и везде, во всех трех случаях, они закончились неудачей, провалились, соответственно, и попытка Керенского с верными частями вернуть себе власть в Петрограде, и Керенский сам в этом больше всех виноват. Провалилось выступление юнкеров в Петрограде, ну, в конце концов, и в Москве. И тут-то вот уж большевики считали себя теперь, наконец-то, уже полновластными правителями. Но чудо-то от этого не произошло. И мир просто так из-за этого не наступил. И изобилие почему-то с хлебом не получилось. Но об этом, обо всем мы тогда будем рассказывать уже дальше.
А сейчас давайте мы посмотрим на наших сегодняшних героев, ну, или может, антигероев, если...
Ну, начнем, наверное, с людей, которые вообще, ну, жертвы всего того, что произошло, ну, явно заслужили хотя бы мемориальную табличку, потому что вся их предыдущая жизнь, это было служение своей профессии, если ты, например, да, юрист, точно ни в чем не повинны жертвы, одни из первых жертв... и невооруженной борьбы, не потому что они там погибли где-то отстреливаясь, а потому что это был безумный абсолютно произвол большевистской матросни. Ну, я специально поэтому и подобрал. Ну, не Ленина же очередной раз показывать.
Первым номером у нас Андрей Шингарев.
Да, человек, которого зверски убили, закололи штыками, и несмотря на то, что были очень быстро установлены имена его убийц, то есть кто его убил? Люди, которые должны были его охранять, потому что он представитель партии кадетов, он-то, видите ли же, как Ленин же сказал, враг народа, так чем мы там с ним церемонимся? Да еще и грабанем заодно, если от него какие-то вещички остались. Мародеры, вот такие вот самые настоящие. К несчастью, и современная российская армия недалеко ушла от всего от этого, когда нет контроля, когда произвол, тут же все превращается в мародеров. Но вот те, правда, еще и собственных офицеров переубивали очень быстро. Ну и второй человек...
Второй, да, из этой же пары, тоже кадет.
Да, тоже представитель партии кадетов, тоже по-своему бесстрашные люди, то есть они не побоялись. Вот, они же без охраны, соответственно, ходят. Ну что мы вот хотим присутствовать на собраниях учредительного, простите за тавтологию, собрания, принимать законы, договориться о будущем устройстве нашей Родины. В итоге оказывается в тюрьме, из тюрьмы в больнице, а в больнице вот зверские убийства. Там даже история это имела некоторое... Да, некоторое развитие, потому что когда оказались арестованы частично представители вот этой вот разудалой потросни, там в соседней камере был еще князь с ними, Долгоруков, который, узнав обо всем этом, об этом подготовил речь в защиту, может показаться невероятным, матросов. Но почему? Потому что главные преступники – это Ленин, это большевики, как он и хотел. Лично, если бы там дело дошло до суда, выступить. Вот кто все это спровоцировал и организовал. А вот эти, вот эта матросня, она стала просто слепым исполнителем вот этой воли, вот этого ленинского призыва, что партия кадетов должна быть запрещена, потому что это просто партия врагов народа. И в 21 веке мы недалеко ушли от этих расправ, когда высшая власть там легко объявляет, да, своих политических противников врагами безоружных, безобидных, ну, в Беларуси, что творится.
А теперь у нас уже большевик, господин Урицкий, который, товарищ, извините, Урицкий, который отвечал как раз за юстицию, если вот, память мне не изменит.
Ну и специально я его подобрал, потому что большевики именно этого надежного своего человека тут же назначили главой Центризбиркома тогдашнего. Тут большевики не надеялись уже на случай, а надо было жестко контролировать. Но потом большевики достигли совершенства, потому что, как мы с вами знаем, при советской власти альтернатива на выборах вообще не подразумевалась никакой. Там всегда должен был быть один кандидат от блока коммунистов и беспартийных, а явка должна была быть 99,9%, ну и, соответственно, голосов за. Вот эти лицемеры бессмысленные, никчемные, по сути, выборы, к которым мы в 21 веке, по сути-то, и вернулись. Но главное, это вот надежный человек во главе Центризбиркома. Вот такой человек нашелся, Моисей Урицкий, но потом он, правда, печально прославился не этим, тем более, что, еще раз повторюсь, он не успел там как-то серьезно повлиять на предвыборный процесс и подделку бюллетеней. Он просто стал председателем ЧК Петроградского. Ну и расскажем, что там после этого произошло, в том числе и с ним.
Да, у меня тут несколько зависла картинка. Поэтому сейчас вы ее не видели, но, тем не менее, давайте мы ее все-таки покажем, чтобы вы чуть-чуть хотя бы, но посмотрели на лицо вот этого человека. Вот он, наконец, появился перед нами.
Ну, мы к нему еще вернемся, расскажем,
интеллигентный, покажем. Хороший, красивый, но давайте мы сейчас будем продолжать, потому что следующим пунктом у нас
офицеры.
Да. Не менее важные для понимания происходящего и тех людей, к этим людям мы будем возвращаться уже, может быть, в каких-то аспектах, связанных с гражданской войной, но уже, наверное, не в цикле Романовых. Петр Краснов у нас первый.
Ну, Петр Краснов, как я рассказал, должен был возглавить вооруженные части верной временному правительству, которые должны были разогнать большевиков и вернуть власть временному правительству, ну, хотя бы с большевиками там покончить, как самыми агрессивными. Но ничего не получилось. И, как я уже, я подробно рассказал, Краснова-то до сих пор, конечно же, припоминают его коллаборационизм, но он не мог быть коллаборантом, он не был советским гражданином, как генерал Власов, который, да, давал присягу товарищу Сталину, а потом оказался на стороне товарища Гитлера. Нет, здесь ничего подобного не произошло, поэтому, ну и Петроград не получился у Краснова в итоге захватить, и с белыми генералами он не нашел общего языка. Но вот тоже свой в какой-то степени шанс упустил, хотя это один из немногих генералов, который согласился помочь Керенскому. А Керенского вообще уже все презирали. Ну, Керенский после этого вот выступления, он еще даже попытался вернуться тайно в Петроград, где-то искать соратников, союзников, еще какое-то время метался там среди белых, но тут уже все от него отреклись, отвернулись. С какой скоростью этот человек Керенский растерял доверие просто невероятно, но прожил длинную жизнь. Да и потом без конца всю жизнь оправдывался. А здесь тогда надо показать Михаила Муравьева, еще одного офицера, который закончил военное училище при царе, который при временном правительстве получил чин подполковника, но именно он получилось так, что зловещим образом. Я не думаю, что Краснов смог бы захватить Петроград, но вот этот Михаил Муравьев, будучи кадровым офицером, зная, как этим руководить, взял над собой, взял на себя командование тысячами вооруженных пролетариев, надежных солдат, матросов. Построены были оборонительные сооружения на подступах с юга Петрограду для борьбы против контрреволюционного казачества. Но и этому Муравьеву тоже ничего не пригодилось, потому что он уже через год возглавил летом мятеж, выступление против большевиков, и в ходе этого выступления сам же и погиб. Пришло на него озарение, но никому не пригодилось. Понятно, что и с белыми офицерами ему сложно было уже найти общий язык. Ну и сам вот он тоже погиб. А ну, в какой-то степени, вот то вот на первом этапе, когда все еще очень зыбко, правительство большевиков, можно сказать, спас.
Ну и перед тем, как мы приступим к нашей последней иллюстрации, я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать. Не забывайте заглядывать в описание программы и смотреть, каким образом это можно сделать. Там самое большое количество способов, в том числе и элементарный. Можно просто кинуть деньги на телефон. Жертвуйте нам те суммы, которые вы бы согласились пожертвовать на покупку обычной ежедневной газеты или исторического журнала, тем более, что мы гораздо лучше. А теперь специально для петербуржцев, которые тоже могут вполне помочь нашей программе выходить дальше, объект, который можно посетить в северной столице.
Господи, какая причем красота. Его уже упоминали, он знаменит тем, что в его стенах оказался убит в ходе переворота Павел I. Это отдельная там история, про Романов всем подробно рассказывали, и до сих пор, вот когда звучат слова, ну где же вот эти люди с табакеркой или с офицерским шарфом, мы понимаем, о чем идет речь, когда сравнивают. Ну, Павел I, конечно, был не до такой степени агрессивный диктатор или деспот, он вообще был помазанник божий. Но, тем не менее, когда говорят, ну, кто же возьмет в руки табакерку и покончит со всем этим, мы понимаем, о чем идет речь. Ну, так вот, но в нашем случае в 17 году инженерный замок мог бы потенциально стать центром сопротивления, из которого вооруженные люди могли бы свергнуть большевиков, захвативших власть. Но тоже ничего не получилось. Было еще два военных училища, и даже более кровопролитные бои были не здесь. Но вот инженерный замок как будто просился бы, да, вот на центр вооруженного сопротивления. Строился, еще раз повторюсь, как я уже говорил, в принципе, как замок, хоть и такого дворцового типа, единственный в Санкт-Петербурге дворец замкового типа, который так и называется замок, но тоже ничего не получилось. Этот вооруженный мятеж тоже получается, да, вооруженное выступление юнкеров инженерного пехотного училища в инженерном замке было подавлено, и с тех пор в Петрограде, во всяком случае, изнутри власти большевиков уже ничего не угрожало. Хоть они Петроград все равно и покинули в итоге.
Действительно, вы совершенно правильно сказали по ходу программы, что совершенно невозможно претендовать на власть, если ты заключен в четырех стенах. Поэтому как раз оказались обречены восстания юнкеров и в Петрограде, и в Москве. Но на этом нам надо сегодня заканчивать. Большое спасибо. Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин. До следующей программы. Все так плюс. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.